«Взгляни-ка», — сказал я, — «как тебе кажется, у какого из этих домов самые тонкие стены?» Парень сперва не понял. Потом глаза у него расширились. «Ты что, решил...» «Вон у того, с розовенькими ставинками». «Да, возможно, ты прав. Но посмотрим». С этими словами мы ринулись вперед, сквозь дождь пуль. Я, вытянув клюв и сузив глаза, он, задыхаясь и пытаясь одновременно сжаться в комок и закрыть голову руками. На земле горгульи могут развивать довольно приличную скорость. Главное, изо всех сил помогать себе крыльями. Не могу не отметить, что на мостовой за нами оставался узкий выжженный след. Вот краткое описание моей цели. Затейливый четырехэтажный дом, ухоженный, длинный, с высокими арками в первом этаже, говорящими о том, что там находятся торговые ряды. Позади него вздымались суровые шпили Тынского собора. Владелец дома явно его любил. На каждом окне были двустворчатые ставенки, свежевыкрашенные в миленький розовый цвет. На каждом подоконнике стояли длинные низкие цветочные ящики, до отказа набитые розово-белыми петуниями. Каждое окно изнутри было целомудренно занавешено тюлевыми занавесками, соборчиками. Короче, все на редкость изящное. Только что сердечки в ставнях не выпилены. С двух ближайших улиц побежали солдаты, намереваясь нас отрезать и окружить. Фолиоты посыпались с водосточных желобов и принялись спускаться на мостовую, расправив складки кожи под мышками, точно парашюты. Взвесив все обстоятельства, я решил, что целиться надо во второй этаж, как раз посередине между теми и другими противниками. Я подпрыгнул с разбегу, крылья мои загремели, развернувшись, и двухтонная горгулья гордо взмыла в воздух. Навстречу нам устремились две пули и мелкий фолиот, слегка опередивший своих товарищей. Пули пролетели мимо, а фолиот получил в морду каменным кулаком. От удара он превратился в нечто круглое и плоское, смахивающее на грустное блюдо. Двухтонная горгулья влетела в окно второго этажа. Мой щит все еще действовал, так что нас с парнем в целом защитило от посыпавшихся на нас осколков стекла, кирпичей, щепок и кусков штукатурки. Это не помешало парню испуганно вскрикнуть. Пожилая леди в инвалидной коляске, которую мы миновали в высшей точке нашего маршрута, сделала то же самое. Я успел мельком заметить уютную спаленку, в которой, пожалуй, было многовато кружевных салфеточек. А потом мы снова, навеки, ушли из жизни пожилой леди, покинув ее спальню сквозь противоположную стену. Мы рухнули вниз в прохладную тень тихой улочки, вместе с ливнем кирпичей, запутавшись по пути в белье, которое какая-то неразумная хозяйка вывесила на веревке напротив своего окна. Мы тяжело приземлились. Горгулья большую часть удара приняла на свои жилистые лапы. Однако парень все же выпал из ее объятий и закатился в канаву. Я устало поднялся на ноги. Мальчишка тоже. Шум позади нас звучал теперь приглушенно, но солдаты с фолиотами не заставят себя ждать. Улочка, на которой мы стояли, вела вглубь старого города, и мы, не сговариваясь, направились туда. Полчаса спустя мы сидели в тенистом заброшенном саду и переводили дух. Шума погони давно уже не было слышно. Я, разумеется, принял приметный облик Птолемея. «Итак», — сказал я, — «как насчет не привлекать к себе внимания?» Парень не ответил. Он смотрел на что-то, зажатое у него в руке. «Про Орликина, полагаю, придется забыть», — продолжал я. «Если у него есть хоть капля разума, после всей этой потехи он эмигрирует куда-нибудь на Бермуды. Ты его больше не увидишь». «А мне это и не нужно», — ответил мой хозяин. «К тому же и никакого проку от этого не было бы. Орликин убит». «А?» Мое прославленное красноречие изрядно пострадало в результате недавних событий. Именно в этот момент я осознал, что мальчишка до сих пор держит свой хот-дог. После всех пережитых приключений хот-дог выглядел не блестяще —